ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पेस्ने 4 глава 20 текст 17 появление Господа Вишну. Майтрея увача са и там лока гуру на вишваксе не на вишваджит ануша сита дешам шираса джакрихе харе. Майтрея увача.
Майтрея увача.
Майтрея сказал.
Сах.
Он.
Итхам.
Так.
Лока гуру на.
От верховного учителя всех людей. Вишваксенина. От личности Бога. Вишваджит. Покоритель мира. Махараджа Притху.
Ануша Сита.
Получив распоряжение. Адешам. Наставление. Шираса. На голову. Джагрихе. Принял. Харе. Личность Бога. Перевод стиха. Великий святой Майтрея продолжал: дорогой Видура, так Верховный Господь дал наставление повелителю всего мира Махараджи Притху, который выслушал их со склоненной головой. Этот текст. Комментарий Шрилы Прабхупады. Получив наставление от Верховного Господа, нужно склониться к его лотосным стопам. Это значит, что каждое слово, произнесенное личностью Бога, следует понимать буквально и относиться к нему с великим вниманием и почтением. Мы не вправе вносить слова Верховной Личности Бога какие-то бы то ни было улучшения, добавления или изменения, что стало традицией многочисленных самозванцев, которые выдают себя за ученых и с вами и пишут комментарии к Бхагавад-гите. Притху Махараджа на собственном примере учит нас тому, как следует принимать наставления Верховной Личности Бога. Именно так нужно принимать духовное знание, передаваемое по парампаре. Великий святой Майтрея продолжал: дорогой Видура, так Верховный Господь дал наставление повелителю всего мира Махараджи Притху, который выслушал их со склоненной головой. Появление Господа Вишну. 4 песня, глава 20, текст 17. Важный момент для того, чтобы приобрести знания, очень важно ум и настроение человека, не просто его способности запоминать или найти логические связи, владеть логикой в совершенстве или информацией, а именно дух, дух настроения, как человек принимает, как слушает, качество важно. На самом деле есть 3 основных качества, мы знаем, гун материальной природы. И в соответствии с этими качествами все слышат по-разному, и видят по-разному, и думают по-разному, и выводы делают тоже разные. Это зависит от того, с какой гуной соприкасается живое существо, выбор его. Гун — это то, что мы выбираем в конечном итоге. Но выбор, он суровый, потому что, выбрав какую-то гуну, мы оказываемся в ее власти. Мы как бы продаем свою душу таким образом. В каком-то смысле процесс необратим. Очень трудно вернуться в исходное состояние. Это так же, как если мы выбрали неправильный путь и прошли 50 километров. То трудно начать сначала. Очень сложно начать сначала путь. Нужно вернуться к исходной точке. Это очень трудно человеку. Если он посвятил свою жизнь какой-то цели, даже ложной, и прожил лет 15-20, ему крайне сложно начать жить заново. То есть такова опасность и преступление с гунами природы. Хотя мы их выбираем они обуславливают живое существо, они связывают его, затрудняют его выбор и прогресс в дальнейшем. Если мы выбираем тамас, очень трудно выбрать другую гуну после этого. Очень сложно. Если мы выбираем раджас, очень сложно выбрать сатву. То есть даже сатву, если мы принимаем, мы ее принимаем на платформу страсти, тем не менее, своих страстных интересов. Как люди выбирают Бога, но как? Они выбирают для того, чтобы привлечь его к своим интересам, к своей гуне. Они не хотят возвращаться к исходной точке. Что такое исходная точка выбора? Вот здесь об этом говорится. Всегда нужно находиться в исходной точке выбора. Это и есть путь преданных. Не по горизонтали этих гун, а по вертикали. Точка не меняется никогда. Уровень меняется. Мы всегда слушаем смиренно на любом уровне знаний. Мы никуда в материальном смысле не двигаемся. Мы не выбираем гуны материальной природы. Исходная точка – это нейтралитет ко всем этим гунам. Смирение. Смирение, беспристрастное отношение ко всему материальному. То, что дает Бхагаватам, Шримад Бхагаватам. Высшая позиция в этом мире – нейтралитет. Это означает, нужно обрести смирение и самоконтроль. Самодисциплина. У нас нет сознания Кришны дисциплины. Никто не должен с палкой следить за другим или критиковать кого-то. Мы получаем знания для того, чтобы самостоятельно контролировать свои собственные чувства и ум. Это называется сознание Кришны. Это не дисциплина, это самодисциплина. Дисциплина – это качество в гуне страсти. Но самодисциплина – это благость. Человек сам себя должен обуздать свои чувства, овладеть чувствами. Выбрав высшую энергию, слушая об играх Кришны, Радхи и Кришны, это высшее совершенство любви, он сможет всегда находиться в этой исходной точке. И в исходной точке есть признак. Голова человека всегда склонена. Он слушает всегда со смирением. Это исходная точка. Знаете, вот этот человек всегда продвигается в духовной жизни. И никуда не продвигается в материальном существовании. Ни плохо, ни хорошо, он не устроен в этом мире. Он вообще не живет в этом мире, если он слушает со всем смирением послание свыше. Он уже находится в духовном мире. Ему некуда идти здесь больше. И незачем. Цели нет материального человека. На самом деле ее и не существует. Потому что все вещи временны в этом мире. Если рассмотреть наше тело, это наша гордость. У каждого есть тело материальное из нас, и мы гордимся этим телом, как бы оно ни было. Мы смотрим на него в зеркало и внушаем себе, что я еще ничего. Ну, нужно немножко поработать со всем этим, конечно, но нельзя так с утра показывать на люди, как-то неприлично, некультурно в таком виде, но если поработать, то можно выйти в свет, я еще готов, не так ли? Показать свое лицо. Лицо мы не скрываем никогда. Лицо мы всегда открытым держим. И части тела, которые мы стыдимся, и части тела, которые мы всегда показываем всем. То есть мы себя хотим показать с определенной только точки зрения. И наибольшую гордость этого тела представляет именно голова. Понимаете теперь, почему вайшнавская культура рекомендует склонять голову вниз, к стопам? Это ломает всю ложную гордость. Голову к стопам. Тем не менее, я ногами хожу по земле, не стесняюсь. Гордость моя не страдает от этого. Тоже часть тела. Стопы, ноги. Ну, ноги ходят по земле, тоже мое тело. Но это не стыдит меня каким-то образом. Нет, голова, главным образом, сверху всех. Тут именно все эти вот отверстия, дырки эти все необходимые. Тут все эмоции, тут как раз главная иллюзия находится в этом месте. Тут я обманываю всех других. Тут я говорю, что вот это самое такое представительное место, это страсть. Что же представляет личность, это глаза, речь, его волосы, прическа, уши, украшения, серьги, нос, формы все эти. И тоже у Кришны есть нос, уши, глаза, прическа, у Кришны все это есть необходимое. Это очаровывает, его лик очаровывает сразу же, на него нетрудно медитировать. И он служит как бы эталоном такой красоты. И мы тоже имеем что-то подобное и гордимся. Я тоже как Кришна, не так ли? Хотя наш нос из мяса состоит, просто из хряща. Но Кришна, он духовен. Наше тело — это кости, кровеносная система, это мышцы, это все остальное. И тем не менее мы очень гордимся этим телом, созданное из крови, мяса, слизи, мочи, кала. Ну да, но не думайте, что кал. потенциал всегда вырабатывается. Даже когда мы сходили в туалет, не думайте, что его больше нет там. Обмен веществ, разложение происходит каждую секунду. Тело разлагается, в нечистоты превращается. И мы гордимся, смыв нечистоты этим телом. Оно пока чистое, можно выйти в свет и показать его, не так ли? Если, конечно, его надушить хорошенько, подкачать мышцы где-то так, чтобы все это было, выглядело внушительно, создало впечатление. То есть люди очень много работают над этим телом. Но как преодолеть вот эту ложную гордость, которая затмевает наш рассудок? Говорится, что в утробе матери живое существо молится, из последних сил там выбиваясь. Так страдает 7 месяцев уже. Потому что оно осознает свое положение. Там, в этой стиснутой утробе матери, где высокая температура, где очень много паразитов и очень нежное касание, осязание. И очень страдает живое существо 2 месяца в муках непрерывных. И там, если оно благочестиво, оно начнет молиться Богу. Оно себя еще не отождествляет с телом. Поэтому есть некоторая память. По этой причине память еще не утрачена прошлых вещей. Иногда оно вспоминает до сотни своих жизней прошлых в таком состоянии. Но если благочестиво живое существо, и оно молится, я опять нахожусь в утробе матери. Очередной раз уже. 100 какой-то раз. А опять меня примут какие-то родители. Стоит мне только открыть глаза, когда я рожусь на свет, и увидеть мать, я тут же забуду о том, что было раньше. Она сразу окутает меня своей любовью, заботой. И я предамся полностью в ее власть. А затем она будет меня кормить, ухаживать, тело будет расти. И с ростом тела ложная гордость тоже растет. Вот я уже бегаю, смотрите. Какие проблемы? Я уже не помню, что там было в матери. Когда я там молился избавить меня от этих страшных мук, сотни жизней, какой смысл так постоянно страдать, рождаться и умирать, стареть, болеть, и заново гордиться, и забывать все. И живое существо молится, пожалуйста, спаси меня от этих мук, я обещаю тебе вручить свою жизнь не своим родителям, а тебе. Ты мой отец на самом деле. Ты можешь освободить меня. Родители меня не могут освободить из этой ловушки рождения и смерти. Они сами находятся в тех же тисках. Но с ростом тела все быстро забывается. До 5 лет дети еще помнят свою прошлую жизнь. Фрагменты какие-то вспоминают частенько. Но позже забывают полностью. Почему? А зачем? Какой смысл в этом? Ну, какое у меня тело? Важно настоящее. Что там было в прошлом? Сейчас очень важно. Помните историю царя Пуранджана? Именно так это Пуранджана ищет город. Это душа Пуранджана. Ищет город тела. Где 9 врат, здесь жители, миллионы желаний. Ищет место, прибежище и находит такой удивительный город. Имеет хозяина. И оттуда выходит красивая женщина. Она его просто поражает. Откуда такая красивая женщина? Это как раз то, что я хочу. И она обращается к нему как к собственному мужу. Говорит, зайди в этот город, живи со мной, стань моим мужем. Да, все мои желания здесь, да. Но подожди, дорогая, объясни, откуда этот город? И ты кто такая? Почему должен войти сюда? Это разум олицетворяет материальной женщины. Говорит, дорогой, любимый, это не так важно. Разве это важно, откуда, кто и что? Важно, что это твой город. А я твоя жена. Давай будем счастливы, вот что важно. Не задавайте лишних вопросов. Итак, это сознание, разум материальный. Не важно, что там было в утробе матери, правда? А какое это? Я вообще об этом не думаю. Разве это важно? Ну, конечно, не важно. Смотрите, какие возможности в нашей жизни, а? Сколько деятельности, сколько всего можно достичь при помощи этого тела. Зачем я думать о утробном каком-то периоде, сумасшествии? Что у вас за философия такая? Важно наслаждаться жизнью сейчас, используя это тело. И вот в таком сознании живое существо входит в город тела, не понимая, что это за город и что с ним будет потом. Не думает об этом. А город осажден, оказывается. Постоянная осада. 365 черных воинов и 365 белых воинов. Непрерывная атака днем и ночью. Это день, ночь. Черные воины, белые воины. 365 воинов — это год. Они непрерывно осаждают этот неприступный сначала город, потому что этот город охраняет пятиглавый змей, гигант. жизненная сила очень сильная, я сопротивляюсь, я могу выжить, не так ли, пока я еще силен. Этот змей отражает эти атаки, но с течением времени как-то этот змей дряхлеет. Появляются какие-то пробоины в стенах, какие-то болезни пробивают нас. Уже меньше уверенности испытывают Пуранджаны. Что же будет? Я беспокоюсь. Ну, а женщина говорит, не беспокойся. Ну, это временная неудача. Мы пойдем к врачам. Хорошим врачам. У меня есть хорошие врачи, не просто врачи. Они позаботятся об этом теле. Они дадут змею новую жизненную силу эту. Ничего страшного. Можно продлить существование. Наука скоро откроет все эти секреты старения. Не нужно беспокоиться ничего. Наслаждаемся дальше. Посмотри, сколько у тебя жителей. Позаботься о них, об этих желаниях. Их становятся миллионы. Их больше, больше и больше. Нужно же удовлетворить их всех. Ты тут царь. Подумай о своих подданных. Ну, так или иначе, город пал. Нет выживших в этом мире, Прабхупада говорит. Все стопроцентно вымирают. Стопроцентное вымирание, представьте себе. Мы живем в мире стопроцентного вымирания. Но каждый думает, я выживу. Как так или иначе я выживу. Такая сильная иллюзия. И когда этот город падает, всех выгоняют из этого города. Всех, миллионы жителей, эти желания остаются без прибежища. И царь Пуранджана связанный идет туда, куда не хочет идти. И молится Богу, Боже мой, сколько раз это уже было. Всякий раз подвожу на ту же ловушку. Меня обманывает тот же материальный рассудок. Как только вижу объекты чувств, я забываю о смысле жизни. Что же с моей памятью? У меня очень слабая память. Я забываю все мгновенно. И чтобы не забывать, нужно всегда слушать смирение посланием Шримад Бхагаватам. Каждый день, каждое утро. Это наша практика. Что дороги, по которым мне ходят, зарастут. Это что-то новое читаете, и почему я раньше об этом никогда не слышал, как люди говорят? С одной стороны, что-то новое, нет, дорога заросла просто, по ней давно не ходили. Это не новое, это вечная древняя наука, говорится, передано еще Богу Солнце Вивасвану. А Вивасван передал Икшваку, Ману, первый Ману получил, правитель людей, а затем он передал Икшваку, первому царю человечества. Это наука, и минимум человеческому обществу 120 миллионов лет. 120 миллионов лет, согласно Бхагавад-гите, возраст божественного знания трансцендентного. Но когда люди начинают ценить свою голову, свое мнение, гордиться вот этим вот городом тела с девятью вратами, откуда можно гулять и наслаждаться, они превращают свою жизнь в развлечение, различие через ворота зрения, через ворота обоняния, через ворота слуха. Они наслаждаются и приносят в этот город все новые образы и желания извне, и так поддерживают в нем эту материальную жизнь, существование. Постоянно они снова и снова соприкасаются с объектами чувств, которые давно уже видели и давно забыли, пережеваны миллионы жизней. Вот такая ситуация, живое существо не сдает своей позиции. Оно хочет здесь жить вечно. Создать такую науку, как демоны, они создают такую науку, чтобы продлить срок материального существования. А человек живет 100 лет по нашим измерениям. Это очень мало. Полубоги смотрят и говорят, боже мой, они живут несколько часов. Это люди, но они смертные, они очень смертные. За несколько часов жизни что они могут понять во Вселенной? Они даже не верят в полубогов. У них нет времени просто осознать. Если бы они жили хотя бы, 10 тысяч лет, хотя бы уж. Какой-то опыт могли бы накопить. Хотя бы видели, как юги меняются. Но они в одной юге живут, умирают множество раз. Это как бабочка, которая никогда не видела солнечного света. Она вечером родилась, а утром до утра умерла уже. Пропадает пример. Она никогда не видит солнечного света и не может понять, что это такое. Может спросить, а почему? Почему у человека жизнь такая короткая? Когда Бог раздавал срок жизни, это такой анекдот, он раздал всем по 20 лет. Собака 20 лет, нет, собаке 40 лет, да, лошади 40 лет дал, кому-то еще 40 лет, и человеку дал 20 лет. Он последний пришел. Я все-таки человек, все-таки как-то ценнее, дай мне побольше. Говорит, хорошо, будешь жить 20 лет как лошадь работать, 20 лет как собака лается, и 20 лет еще как кто-то будешь так же вкалывать. Вот тебе еще дополнительные годы. Бессмысленного существования. Собачья, лошадиная жизнь, вот такие вот. Такой анекдот есть, я его плохо помню. Но человеку не нужна долгая жизнь. Это описано в ведах. Почему? Срок жизни человека не продолжительный, а ценность очень великая этой жизни. Именно поэтому она великая ценность. Что за короткий срок времени человек может понять все. Эта форма жизни в этом смысле крайне редкая. Даже полубоги, чтобы обрести опыт жизни, должны прожить, не знаю, там сотни, тысяч лет. Их шастры имеют объем во много раз больше. У них Шримад Бхагаватам из 200 тысяч слог состоит. А наш только из 18 тысяч слог. 200 тысяч слов Шримад Бхагаватам полубогов, не говоря уже о других писаниях. Такая память. И все же не говорят, мы не знаем Бога. Мы не знаем, кто такой Кришна. Не хватает разума понять это все. А человек может понять за несколько десятков лет, как? Спросите, как? Каким образом? Он получает уже знания в готовом виде, по цепи ученической преемственности. Он сразу получает вывод писаний. Заметьте, мы читаем Шримад Бхагаватам, предназначено для парамахамс. Остальным касаться нельзя. Но люди могут сразу это изучать по цепи ученической преемственности. По милости чистого преданного это возможно. Поэтому нам долго жить не нужно, чтобы обрести большой опыт. Нам достаточно прожить одно мгновение в полном сознании, говорит Шримад Бхагаватам. Это доступно человеку. Человек может очень быстро предаться Кришне и также очень быстро может уйти от него. Он отчаянная личность. Может в ад заглянуть по-быстрому, в рай забежать по-быстрому, здесь натворить всяких революций и войн, а потом подумать, пора предаваться Богу. Когда через ад пройдет вот собственных поступков, этот человек за короткое время такое тут натворит вообще, а в конце скажет, все, пора предаваться Богу. Все, он сделает вывод таким образом сам. То есть эта планета устроена для того, чтобы чистилище устроить человеку. Делай, что хочешь здесь, пожалуйста. Можешь зло, можешь добро, можешь смешанные вещи, но в конце ты будешь рыдать перед Богом и на коленях просить очищение сердца. Это человек. Дана любовь в сердце ему. Кришна знает, с такой любовью он не устанет искать, он не прекратит поиски никогда. Из ада выберется, но к Богу вернется. То есть человеку дано это право. Поэтому даже полубоги завидуют человеку в этом смысле. Особенно сейчас, когда появляется возможность очень быстрого освобождения, просто повторяя святые имена, век Кали. Очень многие полубоги, великие личности будут рождаться здесь, в человеческом обществе смертных, чтобы за считанные секунды и минуты по исчислению полубогов обрести освобождение. Единственное, что требуется, голову склонять перед священным знанием, и все. Это все, что требуется. И здесь пример дается. Не просто какой-то человек здесь склоняет голову. Император мира слушает послание свыше. И голова его склонена перед всеми подданными. Он выглядит очень смиренно. Он медитирует на стопы Господа. И его слова входят в сердце таким образом. Это мгновенная передача знания называется. Как только человек занимает правильную позицию перед духовным учителем, его сердце сразу наполняется сознанием Кришны. Даже если он не читал священных писаний, не изучал их, если даже он не философ и не ученый, нет, это вопрос именно качества смирения, не способности запоминать или владеть логикой информации. Ну, такой важный стих, поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит интересные вещи Арджуне. Он говорит Арджуне Бхагавад-гиту, но он говорит, если ты хочешь знать истину, иди к гуру. Но тогда Арджуна сказал, ну ты мой гуру сейчас. Я тебя выбираю гуру. Ну тогда в роли гуру Бог может быть. Вообще он не является таким гуру, как мы понимаем. Кришна интересный гуру. Кришна, в отличие от духовного учителя, которого мы понимаем и имеем, есть различия между ними. Одно. В словах нет различий. Кришна говорит, и гуру говорит то же самое. Тут нет различий. То есть платформа та же самая. Но есть одно различие. Кришна может позволить кому угодно идти куда угодно, если тот настаивает. Он же говорит, самодисциплина, Бхагавад-гита. Качество самодисциплина, сам решает. Выслушал Бхагавад-гиту, теперь сам принимай решение. Все, самодисциплина, ты управляешь своей жизнью, не я. Это означает, что он может даже позволить пойти в ад кому угодно, кто захочет. Но гуру не позволит ученику пойти в ад. Он будет его также дисциплинировать. Что? Нарушаешь принципы? А кто тебе дал право, он скажет? Ты дал обеты? Ты обещал, негодяй? Почему нарушаешь принципы? Гуру может так сказать. Кришна такого не скажет вам. Нарушаешь принципы, дитя мое? Ну, если ты так хочешь, ну что ж делать? Если хочешь быть свиньей, ну, другое дело. Можешь родиться свиньей, там все принципы можешь нарушать безнаказанно. У меня есть такая форма для тебя, если ты хочешь. Я буду вместе с тобой, не беспокойся, рядом, в сердце тоже, в теле свиньи расположусь. Буду помогать тебе нарушать все регулирующие принципы. Вдохновлять тебя тоже буду. Вот он такой гуру, который будет позволить все, что угодно делать. Он знает, что все равно рано или поздно, когда-то, он все равно вернется к лотосным стопам. Творение так устроено. Но гуру не будет так долго ждать и говорить ученикам. У него нет времени. Гуру самому нужно вернуться в духовный мир. Говорит, нет времени. Мы уже возвращаемся, а ты тут все еще принципы нарушаешь. Еще надеешься на какое-то счастье, негодяй. Не пора ли тебе образумиться немножко? Ты должен соблюдать, повторять мантру внимательно, читать шастры, и так, и образом, действуй. Иначе есть дубина в гуру. То есть гуру вызывает некоторый страх ученика. Это дисциплина. Да. Но чтобы научить самодисциплине, для того, чтобы мы могли предаться Кришне добровольно в конечном итоге. Кришне мы добровольно предаемся. И гуру тоже добровольно предаемся. Но обязанность гуру следить, чтобы ученик в ад не ходил. И в рай тоже не ходил. Это его обязанность. Контролировать таким образом. То есть есть связь незримая между гуру и учеником. И это контроль, это определенный контроль совести. Роль этого контролера гуру принимает на себе сверхдуша в сердце ученика. И тогда, если ученик получает посвящение, совесть ему уже не позволяет делать то, что раньше он делал легко. Ему будет очень плохо, если он будет жить, нарушая регулирующие принципы. Ему будет очень плохо, если он перестанет внимательно мантру повторять. Страдания перейдут внутренние, неимоверные. Как сказал один ученик Прабхупады, невозможно ослушаться Прабхупаду и быть за это не наказанным. Говорит, мы имеем опыт все. Вот, видите, подтверждение. Поэтому тут две стороны есть. Есть дисциплина и самодисциплина. Дисциплина нужна для людей в гуне страсти. Поскольку человек в страсти рождается по своей природе, ему нужна дисциплина перед кем-то отвечать. И гуру такое лицо. Есть еще представители гуру, скажем, президент в ятре или старший преданный в ятре, ведут младших преданных, обучают, тоже они имеют право, имеют такие полномочия обучать, делать замечания и даже наказывать. Но цель этого, самодисциплина, сделать собственный выбор предаться Кришне, это наиболее ценно. Кришне не нравится, когда палка кого-то гонит в духовный мир. Это не означает бхакти, это не любовь еще. Любовь всегда свободна, добрая воля. Поэтому духовный учитель будет нас учить предаваться по собственной доброй воле. Правильно делать выбор учиться, не в гунах материальной природы, а возвышая свои качества, ежедневно работая над собой. Сначала это тяжкий труд, когда ум не контролируется, в гите говорится, это тяжкий труд, самореализация. Трудное дело. Слушать мантру внимательно, трудное дело. Каждый день работать над собой. Но постепенно человек привыкает к аскезе. Я бы сказал, быстро привыкает к аскезе. Не так уж много аскезы на сознании Кришны. Да никакой аскезы вообще нет. Да одни чувства и наслаждения. Одни праздники вообще. Если вы едете во Вриндаван на картику, там столько преданного служения. Ну, праздник, это праздник. Преданное служение сплошной праздник. Это система отдыха, Прабхупад назвал. Вам даже не нужно выходные брать. Мы работаем без выходных, знаете об этом? У нас нет выходных от преданного служения. Не существует такого. Устали в одном, делайте другое служение. Вот и все. И так все это чередуется с большим интересом на самом деле. Но к аскезе нужно привыкнуть, потому что ум, он привык к чувственным наслаждениям, к размышлениям. Просто бесцельным, блужданием. Вот что в голову придет, то и нравится ему. Все, что в голову приходит, все нравится. Все, что, о чем человек говорит, ему тоже нравится. Хотя никто его слушать не хочет. Это иллюзия наслаждения. И все, что в голову, какая мысль приходит, кажется важной очень, правда же? Хотя она нисколько не важная и не нужная вообще. А нужно слушать святые имена, нужно размышлять над священными писаниями, о том, что говорят духовные учителя, о миссии. Так много ценного можно сделать в этом мире, очень хороших вещей, полезных, интересных. То есть жизнь крайне захватывающая в сознании Кришны. Практически нужно это делать. Нужно оставить платформу ума вот этих вот размышлений, сомнений, кто здесь выше, кто здесь ниже, кто умнее, кто глупее, кто мужчина, кто женщина, кто брамачари, кто грехаст, кто саньяси, кто еще. Все эти различия так поглощают наш ум, так интересно все это сравнивать, обсуждать, не так ли? Но Господь Чайтанья сказал, я не шудра, и не браман, и не кшатрий. Даса, даса, ану дас, я слуга, слуги, слуги, я слуга Кришны, все, духовное он нам дал понятие о человеке. Никаких материальных отрицательных определений нам не давал. То есть нужно понять эту вещь, что я просто слуга Кришны, и не имеет значения, какое положение социальное занимаю в этом мире. Никакого значения отношения не имеет к духовной практике. Есть много великих преданных, которые остаются незаметными в истории вайшнавизма. Знали об этом? Мы, конечно, знаем каких-то великих преданных, описанных в священных писаниях. Но, пожалуйста, не думайте, что это все великие преданные, этим все исчерпывается опыт преданности. Большинство великих преданных неизвестны. Подтверждение. Большинство. Лишь малая часть известна нам. Малая часть известна нам. И думаете, это все? Нет. В Исконе гораздо больше чистых преданных, чем мы можем думать и видеть это. Это не так легко увидеть. Потому что большинство преданных не занимают видного положения. И кажутся незаметными. Но когда они уходят из жизни, вот тут все начинают понимать, что личность-то была необычная. Начинают рассказывать о нем, и все выясняют. Боже мой, такой святой рядом жил. А мы не видели, и мы не замечали. Все так просто было. Даже незаметно. Вот так. То есть в страсти нам хочется всегда занять какое-то положение, быть в центре внимания, видными, вот так, ну вот это вот святой, положение святого, ничего подобного. Это положение занимают ачарьи, для них это предписано быть в центре внимания, потому что они проповедуют, учат собственным примером. И они должны быть в центре внимания, просто это их обязанность, чтобы вести собственным примером. Если человек не ачарья, это ни в коем случае не нужно делать. Можно заниматься простым служением, Прабхупада говорит, и вернуться к Богу. Он однажды шел с группой своих учеников саньяси, молодых, молодых саньяси, с дандами, знаете, такие все вдохновленные, Прабхупадой, лидеры общества. Во Вриндаване они шли, заходя в какой-то храм, женщина вышла оттуда, пожилая, там живут такие саньяси, не знаете, пожилые уже, бритая голова у них, такие женщины, ни мужчина, ни женщина, старенькие-старенькие уже. Они принимают отречение, живут в храмах. Вот такие женщины, они делают простые служения, и она вышла с посудой на голове за водой, и Ямуны божествам отправилась. Каждый день наносит эту воду. Каждый день. Дня такого не будет, чтобы она не перенесла воды из Ямуны божествам. И Прабхупада остановился, сказал, вот она за это служение вернется обратно к Богу. Сказал своим великим ученикам саньяси, ответственным GBC, управляющим миром, мировым движением. Он сказал, вот смотрите, вот эта женщина вернется к Богу за это служение. Во Вриндаване очень жарко летом, плюс 60 в тени. Вы сможете к нему не подойти? По пескам? По пескам нужно идти к нему не. 60 градусов. Песок на солнце раскаляется больше 100 градусов. Смертельно опасно. Эта женщина пойдет все равно туда, как-то. А сделает омовение трижды полностью, и наберет воду, и вернется снова несветным божеством. А зимой бывает до нуля температура, обогревать или нет. Холоднее, чем в Сибири, я вас уверяю, я был зимой во Вриндаване. Гораздо холоднее, чем в Москве, вы ощущаете себя, или в Сибири. Потому что здесь есть тепло. Тут приспособлен для зимы. Там это не учитывается, потому что зима коротковременна. Там нет ничего обогревающего. Холодные ледяные туманы. Иногда замерзает вода, но это уже гибельно. Тогда живые существа погибают некоторые там. Даже люди. То есть в Вриндаване, вы говорите, очень холодно зимой бывает. Эта женщина все равно берет кувшин на голову, делает омовение прямо в саре трижды, воду и принесет божествам. Круглый год это делает. Это не так просто, как кажется. Простое служение. Но это может делать только чистый преданный постоянно. такой ответственностью может только чистый преданный, несмотря ни на жару, ни на холод, ни на болезни, ни на какие обстоятельства, он все равно воды вовремя принесет божествам, не опоздает никогда. И Прабхупада учил этому своих учеников, когда строили храм Кришна Баларам, однажды Прабхупада сказал: вот колокол висит у входа, кто был во Вриндаване, знает, есть колокол, и колокол всегда бьет, каждый час отбивает, каждый час отбивается. Матвидыш Прабху давал лекцию, Бхагаватам рассказал про этот колокол, говорит: слышите, это тоже Прабхупада сделал. Это он сказал однажды. Теперь каждый час вы должны отбивать колоколом время. И серьезно посмотрел на учеников. Ну, сказал им Прабхупаду: нет проблем. Сложно, что ли, каждый час ударить колокол. Ну, разве это работа нужна? Несерьезно как-то. И они бьют час дня один раз, два часа дня дважды, также и ночью, час один раз, два часа дважды. И в округе все слышат звуки и знают, сколько время, когда спят. И они уже готовятся к Мангаларати. Вот уже трижды колокол, через час уже можно, через полчаса вставать. Обычно 3:30 поднимается, чтобы успеть собраться и на Мангаларати идти. Два часа ночи колокол молчит. Прабхупада колокольчик есть большой. Это для вызова слуги. Прабхупада звонит в колокольчик ночью. Он пишет книги в это время. Заспанный слуга прибежал, как сумасшедший, спрашивал: что случилось? Ночь? ЧП какое-то? Да. Созывает совет GBC. Что-то стряслось. Как это важное, он встал по комнатам, стучал, пропал, все GPC, завез к себе срочно какое-то собрание, все переполошились ночью, вскочили все в ганчах. Пропали, прибежали, поклоны пропада, что за дело такое важное, что случилось? Колокол не звонит. Все хлопали глазами и смотрели на Прабхупаду и думали: ну и что? А зачем 2 часа ночи кому звонить? Тут вообще кругом лес. Когда не было там Вриндавана, города никакого не было. Это храм был в лесу вообще на отшибе. Сейчас он центр Вриндавана, наш храм. Как Прабхупада предсказал. Но тогда это был просто лес. И кому там звонить? Все спят. И Прабхупада: давай отчитай всех GBC, этих управляющих всех, главных. Если вы даже раз в час не можете ударить в колокол, вы вообще ничего не можете делать, понимаете, серьезно. Если вам доверить даже такое маленькое ответственное дело, вы не можете выполнить, нет такого, что вы будете делать с мировым движением. Понимаете, чему учил Прабхупада? Какая ответственность, какое смирение нужно, чтобы слушать и выполнять все это потом. Каждый день 16 кругов, каждый день 4 принципа, каждый день привыкать к этой аскезе, к служению, не к удовлетворению собственных чувств. Вот для этого голова должна склоняться ниже, 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 потому что будет постепенно труднее, труднее, труднее становиться. Возможно такое. И смирение дает огромную силу продолжать то, что кажется невозможным. Это гордость говорит: невозможно. А что это значит в переводе слова? Не хочу. Нет слова невозможно. Это в словаре дураков написано в Прабхупаде. Слово невозможно не существует. Все возможно. Все возможно. В ведах нет такого слова невозможно. В словаре дураков, говорит, такое слово кто-то придумал. Все возможно. Если есть смирение, то возможно много для человека. Также в нашем случае мы иногда думаем: то невозможно, это невозможно. Но у нас просто не хватает смирения. Особенно, когда приходит наказание к нам. Вот тут испытание смирения серьезное. Ладно, я сам совершаю ошибки, сам себя наказываю, это нормально. Но если ты такой умный, зачем тебе вообще гуру нужен? Если ты сам себя наказываешь, сам себя присуждаешь наказание, сам себя, да, ну зачем тогда гуру тебе? Это тебя, ты наказываешь себя собственной ложной гордостью. Играешь в смирение, показуху устраиваешь. А принять наказание можешь на самом деле, если ты совершил какой-то проступок? Да, вот это нужно смирение. Как случается, что некоторые преданные могут уйти из движения? Они не уходят от Кришны, но из движения могут уйти на какое-то время. Это та причина, когда смирение их подводит. Есть 3 вещи: смирение, почтение, терпение. Если мы утрачиваем хотя бы одно качество, мы не можем находиться среди преданных долго. Может показаться, что я ухожу из движения, потому что здесь такие люди есть. Нет. Потому что просто мне не хватает терпения и смирения, и почтения. Как это трудно быть ко всем почтительным и смиренными. И принимать наказания, и признавать свои ошибки требует какого глубокого мужества это. Мужских качеств, могущества. То есть настоящая слава, она другая, недешевая вещь. Настоящий Словат Кришны придет к нам. Мы сами по себе не обладаем такими качествами, чтобы нас прославляли на самом деле. За красивые глаза только, может быть, я не знаю. Но если на самом деле мы идем этим путем смирения, почтения, терпения, то личность, она обретает славу Кришны, говорится. Это и есть путь величия. А ложный говорит, нет, это путь унижения. Это путь унижения, я не вынесу этого. Это слабость. Поэтому здесь император мира слушает, когда Верховный Господь является и говорит, он, собственно, слушает всех святых так, сложив ладони и склонив голову, и моет стопы, когда они приходят к нему в гости. И Бхагаватам говорится, что если эта голова украшена, увенчана тюрбаном, со всеми этими украшениями, атрибутами, никогда не склоняется к стопам Господа, это тяжкий груз на теле общества. Такое знание, такая наука. Это причина серьезных проблем, несчастья и войн, что знание связано с гордостью. Говорится, что просто читая книги, мы не можем получить знания. Почему? Почему все-таки нужен гуру? Ответ интересный. Когда я сам себе даю наставление, это одно. Несложно, правда же? Я сам читаю, сам себе даю наставление. Сам прочитал, сам понял, сам усвоил. Все сделал сам. Видите, какой я умный и великий. Но когда я эти же знания получаю от гуру, как наставление, это развивает смирение. Шрупа Махарадж, я-то сам читал в книгах, не говорите мне эти вещи. Я сам это знаю уже. Нет, не знаешь. Пока ты не услышишь от гуру, ты не узнаешь, что там написано. Потому что ученые в первом моменте развивают лишь ложную гордость, причем самую тонкую. А когда мы слушаем, как наставление, это разрубает наш узел аханкары. Это большая разница слушать свой адрес или учить себя самого. Изучая, читая что-то и так далее. Это все тоже хорошо, изучая, читать. Но на самом деле мы должны услышать от духовного учителя. Поэтому татвити пранипатина парипрашнена, спрашивай, чтобы слушать, сам спрашивай. Это ученичество. Не жди, когда гуру подойдет и будет что-то говорить. Спрашивай, вопросы давай. И слушай с почтением. Пранипат, бандават означает. Почтение. И в служении, и в смирении это делай. И это знание придет к тебе. Это секрет. Секрет преемственности парампары. Живое знание приходит человеку, не информация, а живое знание из сердца в сердце оживляет его душу, оживляет его качество. Делает его счастливым таким образом. Нектар наставлений. Все ученики вспоминают, как Прабхупада разбивал их аргументы. Приходили хиппи, философы майявади, ученые, Прабхупада разбивал все ложные аргументы. И все говорили, он победил меня, но это принесло мне блаженство. Это принесло мне великое счастье, что гуру разбил все мои ложные аргументы и вложил в мое сердце пхаву. Что-то настоящее дал мне. И Прабхупада вспоминает то же самое о своем духовном учителе. Я был последователем движения Ганди, он сказал. Тогда вся молодежь за Ганди шла. И Прабхупада тоже был молодым человеком и шел за Ганди, чтобы освободить от колониального гнета Индию и знать англичан. Но когда Сила Бхактистан Сарасвати был поражен даже одной его внешностью. Абсолютно безмятежная личность. Его не касается ни мятежи, ни Ганди, ни англичане. Он живет в трансцендентном мире, невзирая на политику. Он не потерял ценности этой Индии. На него не влияют обстоятельства. И он сказал, почему ты не проповедуешь учение Господа Чайтаньи по всему миру? Ой, простите, я не готов к этому. Я думаю, что сначала нужно изгнать англичан из Индии, кто нас будет слушать. Мы подчиненная страна. Мы колониальная страна. Кто нас будет слушать? У нас нет авторитета, нет веса в обществе. Я думаю, сначала нужно освободиться. Но Бхактистан Сарасвати сказал, это все временно. А учение Господа Чайтаньи вечно не требует отлагательств. И он колыхался от любви к Богу, когда говорил это. И Шрила Прабхупада понял, что он говорит правду, истину. Говорит, он разбил все мои ложные аргументы. Очень быстро. И я понял, что нужно делать, не откладывая, несмотря ни на какие политические обстоятельства. Очень славная святая личность, сказал Прабхупада. Он победил меня сразу же и дал мне в сердце веру. Таким образом, когда гуру разбивает ложные аргументы, он вкладывает туда бхаву. Если же он не может положить туда пхаву, разбивать аргументы не нужно. Мы так расстраиваем людей только. Если мы только сокрушаем их ложное эго, но не вкладываем духовного смысла, мы просто будем расстраивать людей. Это неавторизованная бхакти называется. Не то, что мы должны всех разоблачать, как этот интернет всех разоблачает, и всех критикует. А где истина? Нет истины при этом. Нет? Истина в том, что мы всех друг друга разоблачаем, что мы все разоблаченные уже, все мы негодяи. Вот это истина. Да, но где же душа, где же ценности ваши? Нет ценности, нет, все. Это цинично, это все антидуховно. Поэтому смысл в том, чтобы разбить материальный аргумент и привязанность для того, чтобы развить духовную связь, вечное отношение с Богом, вечную привязанность, любовь к Богу. Поэтому нужен духовный учитель, для того, чтобы мы научились общаться с духовным миром. В духовном мире все так общаются. Они почтительны ко всем, они внимательны, они скромны, смиренные, ничего взамен никогда не просят и не ждут. Они всегда отвечают на любовь. Нет ни одного желания напрасного, говорится в духовном мире. Все исполняется, все слуги. Когда Гоп-Кумар попал на Вайкунтху, впервые он увидел необычное какое-то существо, которых раньше не видел нигде, ни на Брамалоке, ни на Каваше, нигде, ни на Индралоке, ни на земле тем более. На Вайкунтхе он увидел прекрасную четырехрукую форму сияющую, с таким величественным шлемом, с такой гирляндой до пят, в сверкающих, сияющих одеждах, как молния, весь в таких духовных украшениях, атрибутах. И он проходил такой походкой, что Гоп-Кумар сразу запел гимны ведические и стал прославлять его как Бога. Ну, Нараяна. Это существо настолько смутилось, когда услышало. Закрыло уши двумя руками и двумя стало отмахиваться. Замолчи. Стоп, 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 стоп. Ты все перепутал. Я не он. Я нет. Я просто его слуга. Если такие слуги на Вайкунтхе, то кто же такой Нараяна? И Гоп-Кумар с таким благоговением стал подходить, увидеть Нараяну среди таких вот величественных слуг, тело такое же, как у Господа у всех. И у Нараяну был в шоке, как закричал, как сумасшедший. Гопал! Все оглянулись, боже, что он такое несет? Как он так фамильярно разговаривает с ним? Даже Нараяна! Он не видел величия, он его так фамильярно называет Гопалом. Это тот Гопал, который в деревне там танцует. У нас Нараяна здесь, нас не Гопал. Все покосились на него. Но Нараяна улыбнулся в это время. Он знал, о чем Гоп-Кумар думает на самом деле. И Нарада пришел, сказал: Гоп-Кумар, смотрите, какая тут личность необычная появилась на Вайкунтхе. Тебе здесь нет места, он сказал. Ты должен прийти и вернуться во Вриндаван. Ты ищешь Гопала, здесь его нет. Здесь Нараяна. И Гоп-Кумар вернулся во Вриндаван. Земной Вриндаван. И он практиковал сознание Кришны и развил эти отношения с Гопалом. Только потом он вернулся на Голоку Вриндавану. Даже достигнув Вайкунтхи, нужно оставаться учеником. Даже достигнув Голоки Вриндаваны, нужно оставаться учеником. Уметь слушать, уметь выражать почтение. Таков духовный мир. Мы учимся этому здесь. Всем мы должны выражать почтение, если не словами, то мысленно. Словами всем почтение не выражают. Например, младшим преданным обычно почтение не выражают старшие первыми, потому что они могут возгордиться или даже не кланяются могут слишком младшим преданным. Но в сердце, в уме они должны это делать. Потому что там сверхдуша, и эта джива, она встала на путь преданного служения, очень быстро она очистится. И мы можем кланяться любому человеку, который приходит к нам и начинает практику, или пытается начать эту практику. Это не обычный человек. Но кланяться в уме нужным, иначе этот человек возгордится, он начнет думать о себе что-то. Но старшим мы кланяемся, потому что они не должны принимать на свой счет эти поклоны, по этой причине. И с равными мы тоже кланяемся с двух сторон, выражаем почтение. Всегда всем выражается почтение. Каждому живому существу учится преданно выражать почтение. Деревьям тоже. Прабхупада общался с деревьями. И с животным Прабхупада разговаривал, умел разговаривать. Как вы думаете, можно разговаривать с животными, не понимая их языка? А как понять их язык? Точно так же выражать почтение по отношению к ним, уважение по отношению к ним. Так можно понять любое живое существо. Это секрет. Трината пису, ничина, таврописа, кишна, аманина, манадина, киртания, садагари. Человек падает в экстаз в этом состоянии. Испытывает счастье, и в этом счастье он понимает любое живое существо. Природа у нас одна и та же. Когда мы были в Швеции в 90-м году, по-моему, поехали за границу, чтобы увидеть духовного учителя в Швеции, там целая ферма была преданных. Представьте себе, это мы из подполья Советского Союза переехали в рай вообще. Швеция, где нет никаких преследований, где существует целая ферма, храмы, там дети поют киртаны тоже свободно, гурукула у них, там целое озеро, поля вокруг, дома, все это преданные живут. Мы были ошарашены, когда увидели. И нас встретили шведские преданные с почетом, ну, советские приехали из подполья, знаете, вот в тюрьмах там, преследование, тяжело им там, нам тут лучшего просада, сразу же всем гирлянды повесили на нас. Мы ходили гордые такие, знаете, заслуженные такие, преданные, с гирляндами такие, гордились ходили. В этой гордости мы ничего не понимали. Я, в таком случае, ничего не понимал. Я помню, ко мне подошел какой-то ребенок из Швеции, там дети были из гурукулы, мальчик. Встал напротив, стал смотреть на меня. Ну что на меня смотрит? Вот что хочет, непонятно. Вот, как понять ребенка? Тем более языка не знаю. Вот. И рядом был преданный, зрелый, пожилой уже. Тоже. Из Петербурга вместе мы были. Я говорю, как ты думаешь, вот ребенок стоит, что хочет? Вот ты что? Сколько лет сознания Кришны? Я не могу уже до сих пор понять детскую душу. Он смотрит на гирлянду, видишь, гирлянду хочет. Дай ему гирлянду. Мне так стало стыдно, но подожди, я простые вещи не понимаю, оказывается. Это же очевидно просто. Почему не понимаю? Потому что я просто гордость большая. Просто огромная ложная гордость, я ничего не вижу, оказывается, по этой причине. Я ему привел гирлянду, все, он рассмеялся, побежал куда-то, довольно получил, что хотел. Как с Хануманом, он такое могущество проявил с рождения. Он проглотил солнце, перепутал с фруктом. Хануман таким родился, он сын Шивы. Стало темно, мраку, вселенной полубоги, думали, что это за демон такой. Как гигантская форма, и хватает солнце, остановить надо. Индра ему молнией по щеке ударил. Только расплакался Хануман, ничего больше. Неуязвим. И полубоги подумали, ну что же делать с этим монстром вообще? Солнце проглотил, что делать-то? Агастю спросили Муни, насколько я помню. Вы что ж, вы не понимаете, это же ребенок. А вы в него молниями кидаете. Ему банан дайте, да если он солнце вам отдаст. Полбога забегали, бананов набрали, показали, а ему это солнце не нужно было. Выплюнул, взял банан на нас и ушел. Все. Все просто. Живое существо очень просто. Так что Прабхупада дал нам этот путь к сердцу, как просад, киртан, вкусно готовить для Кришны, потом угощайся с любовью. Все очень просто. И эти все ложные концепции, эти ложные горести будут разрушаться, разваливаться. Потому что ими сыт не будешь, как говорится. Они не приносят никакого счастья, все эти ложные умонастроения. Нужно разбить, позволить, чтобы гуру разбил все эти ложные аргументы и шастры. И научиться уважать священные слова. И все. Все, что от нас требуется. Но практика должна быть ежедневная. Слушать нужно каждый день. Тут уж как хотите организовывать нужно это. В храме ли, на махатах ли. Но каждое утро, каждый преданный должен слушать Шримад Бхагаватам. В записи ли, или собирается двое или трое во имя мое, говорится, достаточно, чтобы слушать Бхагаватам, обсуждать. Но это наша главная практика. Изучать Шримад Бхагаватам каждое утро. Вот с таким почтением, как ответ Махараджа Притху. Вот такой секрет духовного знания. Хари Кришна. Какие будут вопросы? Сегодня? Судебный по Бхагавад-гите. Судят Бхагавад-гиту. Не все общество, нет, нет. Это как раз самые такие проявления невысокие. То, что есть в России. Россия — это очень смешанное место. Как говорят браманы в Индии, что в Индии люди хорошие, а в России люди смешанные, очень плохие, очень хорошие. Есть такие смешанные общества в России. А в Индии в целом люди хорошие, скажем. Или на Западе люди вот такие, в Индии вот такие, а в России они очень разные. И здесь, конечно же, интеллигенция, она сейчас ужаснется всему этому, когда узнает, что вообще вот такое мировоззрение есть людей, которые могут судить Бхагавад-гиту. Не имея ни квалификации, ничего для этого, никаких прав для этого, Священное Писание судить. Вот. Поэтому это хорошая проповедь, чтобы люди снова услышали о Бхагавад-гите, сделали какие-то разумные, сделают хорошие выводы, правильные выводы. За этим стоит не интеллект, вы же понимаете, а зависть. Да. Это трудно скрыть. Нет, нет. Нет, есть такой сайт христианский, православный. Я ни в коем случае не хочу говорить обо всех православных, они разные. Есть православные, с которыми мы общаемся близко. Это очень хорошие люди. Но я говорю про этот сайт. Кто-то мне дал адрес, по-моему, Рада Дамодар, я не помню. И там они... Список приводит всех сект. И где-то там в первый же я вижу, и сознание Кришны тоже. Я расстраиваюсь. Ну вот они нас в сектантство записывают. Я прокручиваю дальше эти списки, и там все конфессии, которые существуют в мире вообще, все перечислены там. Их тысячи там идет. И тогда я уже больше не расстраивался. То есть любой человек просто когда это увидит, он подумает, ну сразу поймет, в чем дело. Не нужно быть слишком умным или интеллектуальным. То есть, да все. Любая йога, любое движение, любое, психология, все, что хотите, все это. Все секта, все это от сатаны, от дьявола. Но это, поймите, это один такой сайт, потому что есть другие, где люди, ну, более разумные, духовные есть у них, есть святые личности также, христианство. Тут нужно быть осторожным. Так же, как у нас сатаны Кришна, не все же святые, верно же, есть. Такое сотворяет, что, знаете, страшно подумать иногда. Даже обычно люди ужасаются, что иногда преданные делают. Поэтому нужно различать. И вот эти все низы, вот эти завистники, вот эти злобные, они сейчас выползают наружу, когда мы пытаемся как-то вот развиваться активно, они, конечно, себе лицо показывают свое. Вот. Это не нужно ни в коем случае думать обо всем христианстве, ярлык ставить. Будьте осторожны в этом плане. Это определенная категория людей, находящихся в религии, которые хотят доминировать и как бы мировое господство преследует цель. Мировое господство их интересует. Только христианство, это мировое господство означает. Вот проблема. Есть такой тип людей.
Как поддерживать себе благосостояние слуги?
Практикой. Действие, служение, не внушение, служение, деятельность сознания Кришны.
И служение рождается из служения. Настроение, именно деятельность рождается из настроения.
Нет. Не совсем правильно это. Отчасти это правильно, можно так отчасти сказать, что если мы не умеем строить отношения с преданными, то как же мы построим отношения с Богом? Можно так сказать. Но мы начинаем как раз с уровня служения Богу. Конечно, атикари начинается. Атикари — это означает практикующий преданный. Он начинает с того, что начинает служить непосредственно гуру и Кришне. Другого мало интересует. У него нет еще духовного видения. Он материальными оценками пользуется еще человек. Поэтому он видит, что тут нет возвышенных преданных. Это материальная оценка. А гуру это возвышенный преданный. И есть Кришна, этого достаточно. Он служит Кришне. Непосредственно хоть гуру Кришне служит. Вот с этого все начинается. А уже позже, когда сердце очищается, начинает видеть ценность общества преданных. Осознавать, что эта ценность более велика, чем он понимал. Более важна для него, чем личное общение с гуру и с Кришной даже. Это еще более важно. Вот на уже другом этапе он будет понимать, насколько важно общество преданных. Да, вот так проявляется. Правильно? Причина в этом. Я привожу пример интересный из жизни по поводу этого, чтобы было ясно, что некоторые преданные скажут, не будут согласны слишком с этим моментом, что только дело во мне. Ага. Правда? Да. Кажется, нет, что как раз меня обидел кто-то сильно, и дело в нем. Да. Иначе бы не ушел сознание Кришны. Это отчасти тоже правильно, но это не истина. Истина в другом. Я знаю одного преданного очень хорошего. Давно уже. Давно еще, уже лет больше, наверное, 20 лет. И так случилось, что я его был всегда наставником, являюсь на протяжении всех этих лет. То есть все вопросы, которые он имеет, он обычно мне задает. Я его знаю хорошо. Я приезжаю в тот город, и он сюда приходит, мы видимся, он присутствует на программах, потом мы общаемся также регулярно. Но однажды я услышал, мне написали письмо, что у него какие-то сложности в духовной жизни, он не приходит в храм больше. И джапу, похоже, не повторяет. Но это серьезно, правда же? Если мы такое слышим, мы знаем, что это дело серьезно. Я приехал в ту ятру. Он перешел на программу, на утреннюю. Но он был совсем другой. По-другому выглядел, по-другому одевался. Он смотрел всю лекцию в стену, без эмоций. Он был совершенно бесчувственным. И после лекции я сказал, пойдем поговорим. Он согласился. Я его сразу спросил наедине. Ты джапу повторяешь? У него глаза покраснели сразу же. Набухли и полились слезы. А как я могу мантру повторять? Посмотрите, что происходит в Чечне. Да, вы улыбаетесь. А это может быть такое состояние ума, такое бывает. Материсты говорят то же самое. Как можно мантру повторять и петь постоянно? Смотрите, сколько проблем вокруг. А вы тут поете, танцуете. Они даже раздражаются. А что, больше делать нечего? Вот это секта. А? С бубном ходят. Тут столько проблем вокруг, а они поют, танцуют. Это состояние ума. Вот в чем причина. Вы думаете, в Чечне причина? Или в каких-то проблемах, или в ком-то проблемах? Нет, во мне проблема. В каждом из нас проблема существует. Поэтому Прабхупада сказал, не уходите никогда из общества преданных, что бы здесь ни случилось. Не покидайте ИСККОН. Оставайтесь в поезде. Пусть поезд, пусть вы даже обижены, залезли на третью полку, там и спите просто, ничего не хотите делать, но поезд-то едет все равно. Поезд все равно едет. Обиженных, но привезут все равно до назначения. Вообще на обиженных воду возят, говорится. Сейчас наука, она же исследует, как найти способ против суицидов, например. Начинается все с депрессии, вот с этих вот состояний, постепенно человек обретает суицидальное сознание. И они открыли метод новый. Мне дали ссылку и прочитал, называется поркотерапия. Натурально, это научный метод, это не шутка. Они разработали его. Проанализировали и выяснили, что работает очень эффективно, никаких лекарств не нужно. Нужно бить человека. Ну, согласие родственников, как-то это все-то устраивает официально. Его буквально лупят розгами, по-настоящему. Два раза в неделю прописывают иногда прокотерапию. Или чаще, там кому как уже индивидуально. И человека находят специально комплекции, силы, ну, дозу там тоже измеряют. Научно все. Полтора-два месяца практики, и вкус жизни возвращается, все. Все, нет проблем. Каждый получал порку. Помните, в детстве? Ну, в те старые времена нас просто... Какая? Очень простая была педагогическая система. Для мальчика особенность очень проста. Дайте ремень и делайте, и все. А как иначе научить? Знаете, те монахи в монастырях буддийских, которые помышляли о самоубийстве, бывало такое. Их наставники избивали до полусмерти палками. И все восстанавливалось. Все. Все уходило. Это тоже метод. Да, мальчикам необходима такая жесткая дисциплина, в какой-то должен почувствовать это, что такое жизнь, ответственность за нее. А не просто так вот таким быть нежным, таким вот чувственным, таким гордым, неприкасаемым, неприкосновенным, знаете, такой личностью. Нужно перешагивать через эти свои вещи, учиться, в молодости, особенно трудно, знаете, признать какие-то ошибки свои, это крайне сложно. Поэтому не нужно обижаться ни на кого. В каждом из нас есть причина. Нужно быть терпеливым, и мы наблюдаем это из опыта, что все, кто остаются в Исконе, преданные, все очищаются, все до единого. Исключений нет. Все очищаются. Лечение душ в общинах вайшнавов. Это хороший семинар, я его слышал. Слышал его в Москве, Сухарева. Ренсру пробудовал его. Это был 96-й год, по-моему. Угу. Как раз был его вовремя, этот семинар. Знаете, что было? 98-й это был год, правильно. Как раз перед уходом Хари Кеши Махараджи из Искон, который держал весь Советский Союз, фактически тогда эта личность тут гремела. На нем-то, на Санкиртане все держалось, этот дух. И он ушел из Искон тогда. И буквально за несколько месяцев до его ухода Ренцеру Прабу дает этот семинар, как будто, вот знаете, вот Кришна сам помог нам просто. Мне этот семинар спас тогда. Что я увидел все причины, почему это произошло через этот семинар. Он давал его в течение 5 дней. А вообще он его провел во Вриндаване до этого в течение месяца. Это целый научный труд, великий. Он опирается на книгу Антона Бозина. «Битва в душе» называется, этот человек-психиатр, психолог, в начале прошлого столетия жил, он сделал удивительное открытие, которое стало незамеченным из-за Фрейда. Фрейд его затмил всех тогда, как психолог, этой сексуальной своей теорией. А Энтон Бозинс оказался незамеченным, а потом, позже уже психологи открыли его заново. И этим методом сейчас пользуются все, и даже вайшнавы должны этим методом пользоваться. Это ведический метод. Как исцелять души именно, вот, когда у нас проблемы накапливаются, и почему накапливаются, во что они трансформируются, как от них избавляться. И он дает простые-простые методы, но очень эффективные. Именно вайшнавские. Хотя сам никогда не изучал вайшнавскую литературу. Его схема, которую он здесь приводит, в точности соответствует с 3 гунами материальной природы. Вы видите сами, кто будет читать. Это очень сильно поможет понимать себя и других и научиться общаться. Потому что единственный способ исцеления душ – это правильное общение. Вот в этой книге об этом говорится. Я тоже давал семинар по однажды по этой книге. Хорошо, что она здесь издана. Где-то в Сибири, по-моему, в Иркутске. В Иркутске, кажется, ей издали эту книжку. Красноярске. Хорошо, что издали эту книгу. Поэтому, если кто-то хочет изучить это и давать такие семинары, тоже можете потом, то читайте. Верно, верно. Нужно быть в невежестве. Я объясню. Это Прабхадан Сарасвати, по-моему, описывает, насколько помню. Вриндавана Махимамрита, да, его книга. Там он пишет об этом. Он говорит, когда же я ослепну к недостаткам других? Когда же оглохну к критике? Вот так он рассуждает. Вот тут нужно быть в невежестве. Как будто ничего не слышу и не вижу. То есть невежество вообще не нужно видеть и слышать. Вот об этом речь идет. Как ребенок стать? Простым. Просто мы верим в Кришну, и мы счастливы, и все. Это все просто. Нам не дают покоя негативные поступки, действия, слухи какие-то. И ум этой дрянью питается. Это, говорит, пастбище для ума, один мальчик сказал, просветленный в России, говорит, это пастбище для ума, вот эта вот грязь, этот негатив, он весь хватает его. держится за него, думает об этом. Это разлагающееся сознание ума в отбросах копается. А нужно отбросить все это и стать как ребенок. Мы верим, что есть духовный мир, что мы все души, мы вот на этом сосредоточены. Все просто. Этот мир никогда не изменится. Прабхупада однажды увидел, как машина мусор собирает вот так вот. И все в контейнер выбрасывается. Говорит, вот весь, говорит, материальный мир нужно так собрать, говорит, и выбросить вообще. Он никогда, говорит, не изменится. Вы здесь никогда Вайкунтху не устроите. Не случится такого. Конечно, жизнь будет улучшаться в сознании Кришны. Так. Но это будет все равно материальное существование. Принципиально здесь невозможно быть счастливым полностью. Однажды Прабхупада сказал, что здесь любовь к Богу понять невозможно в этом мире до конца. Частично только. Полностью знают о любви к Богу только на Голоке Вриндаване, в духовном теле. Поэтому мы не должны ничего ждать от этого. Мы должны просто удивляться, как говорил Бхагаватам Сарасвати. Не удивляйтесь, что кто-то уходит из сознания Кришны. Удивляйтесь, что кто-то приходит сюда. И вы будете всегда счастливы, как дети. Если какой-то брахмачари распространял несколько газет его в Калькутте распространял и пальцы приносил Бхагаватам Сарасвати как пожертвование своего служения, он был так счастлив. Не сколько там человек, 3 человека купило, они услышали о Кришне. Это материальный мир, тут очень трудно распространять знания. Не ждите ничего от жизни и будете счастливы. Много ложных ожиданий, поэтому мы постоянно напряжены, мы несчастливы, беспокоимся. А все равно будет то, что будет. Это кто-то пошутил. Такой книги нет. Я не буду писать такой книги. У вас очень хороший театр в Новокузнецке. Вы молодцы, вам нужно развивать этот театр и создать хороший театр здесь. У вас таланты актерские.
У нас еще вот Светлана, она профессиональный режиссер.
Тем более, видите, Кришна вам дал все для этого. Делайте театр, с помощью театра вы тут много распространите сознание Кришны многим людям. Нужно использовать еще музыку, конечно же, для этого. Потом какие-то более продолжительные спектакли делать. Лилы Кришны можно показывать. Ну, разные, разные. То есть на хорошем профессиональном уровне думать также о декорациях, ну, по-настоящему. Новокузнец будет греметь, если создадите театр. Новокузнецкий? Почему? Театр проповеднический. Нет, театр синтез всех искусств. Если вы хотите создать цивилизацию, первое, что нужно сделать, театр, говорится. Я пропомню, что это лучше моих книг. Театр, когда он видел постановки, он говорит, это сразу дает нам пхаву, экстаз. Но он ценил театр. Это не думайте, что деятельность шута. Господь Читание играл в театре. Все его спутники начали театр. Потому что в театре можете показать, что такое духовный мир. Прямо атмосфера оттуда будет исходить со сцены.
В духовном мире, наоборот, по-моему, зеркальное отражение. Чем здесь ниже, тем там выше. И наоборот, чем там выше, здесь как бы не очень хорошо. Там зеркальное отражение.
А, вы там не думаете. Служите Кришне, все хорошо будет. В том смысле, что это город рабочих, тут шахты, металлургическая промышленность, много рабочего класса, простых людей. Но мы не называем, что это люди глупые или неразумные. Шуда может обладать всеми качествами, брахмана описывается. А вайшнав вообще не оценивается таким образом. Это оскорбление считается. Я очень люблю простых людей как раз. Вот мой вкус в этом больше принадлежит. Потому что люди простые, они всегда служат, они всегда просто что-то делают, они заняты, они готовы служить. А брахманы кали-юги, они рассуждают, и теоретики, они все портят. Написано в Бхагаватам, что деградация начинается с теоретизирующих брахманов. А рабочие олицетворяют служение. Это настоящая опора для общества. Потому что именно служение все поддерживает, а не теории. Поэтому ученые всех критикуют и слушать не хотят. А рабочий класс, он что-то делает на самом деле. Только нужно его правильно направить, не сталь плавить и постоянно, а что-то делать для Кришны. Рабочие ведической культуры называются махаджаны все. Их шудрами не называют, махаджаны. Великие-великие люди. Махаджаны. Если человек достойно живет, то плоды приходят сами по себе, можно о них не думать. Прабхупада дает пример. Если вы устроены на работу, вошли в штатное расписание, все, вас зачислили, вам не нужно думать о зарплате. Правильно? Вам нужно просто хорошо исполнять свои обязанности. А зарплата начисляется автоматически. Зачем об этом думать? Даже есть предприятие Бога. Вы служите Кришне, вас уже зачислили в штатное расписание. Кришна вас записал уже. В трудовую книжку он запись сделал. И отмечаю, что каждое утро Мангаларти есть, 16 кругов есть, все, будет зарплата. Можете об этом не думать. Прабхупада сказал, если 16 кругов каждый день повторяете, а голода не будет, вы никогда с голода не умрете. Всегда будет что поесть. Я знал преданных, которые не работали десятки лет и жили. Например, я не работаю уже 20-30 лет. Как-то живу, и семья у меня. И дочь уже взрослая. Не только я, и другие жили таким же образом какое-то время. Просто служили Кришне, повторяли круги, ходили на махаты, на харинаму, все делали, книги распространяли. Никто не работал в те времена, никто. Все бросили работу. И ели каждый день горы пищи съедали. Когда я переехал в Новокузнецк тогда первый раз, там в ведре саджи были, они плавали в ги вообще, их утопили в ги. Вот так вот ги сливали ги, вот так вот выкладывали. Преданные так жили. Никто не работал. Да, тут много ги, нужно почаще приезжать. И хороший театр. Есть причина. Вы и так душа? Знаете, не знаете, какая разница? Просто вы не знаете, кто вы как душа. Но вы же знаете, я есть, я существую, знаете? Это же духовное сознание. Оно просто не раскрыто до конца. Тот, кто знает, это и есть душа, вот и все. Я есть, я существую, все просто, я душа, вот она. А вот кто я как душа, вот это нужно понять в процессе, в служении. Это придет. Но то, что вы душа, вы это уже знаете, это очевидный факт. Любое живое существо, я есть, я здесь, 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 вот он я, знает о себе. Это душа. А важно ли, что ты? Это просто. Если кто-то вам скажет, на какое-то плохое качество укажет, вас это расстроит, верно же? Потому что душа не такая. Вы знаете, видите? А если кто-то скажет хорошее качество, вы скажете, да. Потому что душа именно такая. Вы это чувствуете? Вы знаете все это? Просто на самом деле есть еще плохие качества, от которых мы не можем очиститься. Но мы уже знаем, что это не я, это не мое. Это мой недостаток. А я другой. Я хороший. Я чистый. Я любящий. То есть мы косвенно это понимаем. Когда в общении мы это чувствуем. Мы говорим, мы действуем как душа фактически. Но душа обусловлена, говорит. В этом наша сложность. Не думайте, что это что-то сложное, сверхъестественное. Вы уже есть душа. Тут ничего не нужно напрягать ум как-то для этого. Вы уже знаете об этом. Но тело духовно разовьется постепенно. Оно вытеснит вот эти вот материальные оболочки отождествления. И тогда оно будет легко понимать. Естественно, вы будете себя чувствовать душой. Это как болезнь, если она вот есть, вы знаете, что нужно вот радоваться жизни, там, бегать, прыгать, там, наслаждаться, но не можете. Но вы знаете, что вы именно такой человек, когда вы здоровый. Но теперь вы лекарства принимаете, и болезнь постепенно же уйдет, значит, снова вернется вся эта свет, энергия, радость. Таким же образом. Поэтому принимайте лекарства регулярно и запаситесь терпением долгие годы. Пройдут годы практики хорошей. В шастрах говорится, что браман практикует три года и достигает самосознания. Три года. Кшатри 6 лет практикует, с большой решимостью достигает самосознания. Шудра 15-20 лет без гарантии. Но век Кали нас всех определяет как Калал Шудра Самбала. Для нас 15-20 лет для всех примерно нужно время. И без гарантии к тому же. Но помните, Прабхупада, наша гарантия Прабхупада, конечно же. Не мы сами, не наше время, не наши усилия, но Прабхупада, он такой гарантией является. Поэтому нам всем нужно запастись терпением на 15-20 лет практики. Это не так уж и много. Одному преданному я сказал когда-то, через 15 лет что-то поймешь. Через 15 лет что-то поймешь. И он считает до сих пор. Говорит, вот уже прошло 9 лет, осталось 6. Я должен что-то понять. Он настроился на время. Не беспокоит слишком других. Настроился терпеть. Шлока запомнится тогда, когда вы ее применяете 2-3 раза в лекции. Потом уже всплывает автоматически, когда нужно. Поэтому все, что знаете, отдавайте. Тогда постепенно будет добавляться что-то новое, обновляться.
Есть такое ощущение, что ты идешь по какой-то спирали, когда ты возвращаешься на определенное место, с которого ты начал. На какое-то время ты опять такое ощущение, что ты вернулся на какое-то самое место.
Очень хорошо. Мы говорим по вертикали же дорог. Так. Но кажется будет, что вы на том же самом месте. Но высота будет меняться. Вы можете изучать один стих Бхагавад-гиты всю жизнь и осознаете Кришну. Например, когда я даю эти лекции, вы заметили, эта тема, она повторяется. Первая лекция уровня сознания. Это один стих Бхагавад-гиты. Я его проповедую всю жизнь новым людям. Один стих. Кришна устроит здесь. Устроит что-то, чтобы мы смогли почувствовать ценность преданных. Я на себе это испытывал не раз. Иногда в старые времена ятры были не развиты, и это было труднее путешествовать. Что преданные не умели встречать, готовить не умели еще толком. Ничего. Это была серьезная аскеза. Но я был еще моложе и сильнее, я мог переносить это. Сейчас я бы не представляю, как бы я путешествовал в те времена, например. Я приехал в Екатеринбург, и мне преданные предложили, после я двое суток дороги был, постился. Вот, и они меня встретили двумя грецкими орехами и ложкой меда. Но они подумали, что я йогой занимаюсь. И по килокалориям, то есть там энергии достаточно, они посчитали вот эти. Для йоги достаточно. Это был мой обед. Вот, у меня ум бунтовал, конечно, сильно. Я молчал, я съехал, спасибо, да, все. Я наелся, да, очень хорошо. И вот так они встретили меня. Вот. И до вечера терпел, вечером был арбуз, все. И на улице при этом. То есть иногда это терпел, иногда трудно было терпеть. Иногда ум просто начинал критиковать, на самом деле. Ну что за глупый вообще? Ну почему молодежь такая глупая, я думаю? Ну просто глупая, ну не понимает ничего. А, да, иногда там какая-нибудь бабушка, там, мама какая-то, лет там 60, она же все понимает. Меня положили в гостях, помню, я приехал где-то на Урал зимой, на голый пол положили спать. А там у него мать жила тоже. А сам лег в свою кровать, а я на полу лежу. Холодно! Сквозняк, зима такая, там что-то дует, эти двери, балконы. Ну как нужно ночевать? А утром Шримад Бхагаватам. Эта матушка заходит. А, ты что, положил на пол гостя? Под меня давай какую-то перину, там что-то мне укрывать, там что-то. Вот благодаря вот этим вот женщинам как-то можно было еще выжить, которые там попадали. В другом месте приготовили перловку. Без соли, без масла. Была такая отварная, ну знаете, перловка. Так нажать, отпустить не такая же, но не меняет форму. И она не жалуется вообще практически, просто амортизирует, знаете, как для нас. Это погода. Потом чай, чай такой черный, алюминиевая кружка такой, бурки. И хлеб такой вот. Вы же там предложили просад, все, надо есть. Попробуй не съесть просад. Предавался нас ими. Оскорбление просада. Но там был другой преданный, уже немножко более опытный, и он сказал, ну сейчас ко мне поедем, я приготовлю все. Чтобы никого не обижать. Вот, и иногда, я говорю, такая критика. Но я заметил, что когда я так опускался на такой уровень критики, так как вот преданных, все остальное, я снова садился куда-то в поезд или в автобус, и там ад. Например, в купе пьянка. Прям дым коромыслом. Те времена, это сейчас запрещено, а тогда... Все, всех поездах, все пили страшно. Все там сутки едут, сутки пьют. Я уже готов был этой перловке поклониться. Этой чаге, этим сухарям, этим глупым преданным. За 120, понимаете, вот так вот. То есть вот Кришна показывал такие контрасты, очень хорошо учил. Я думаю, Кришна это устраивает сам уже. Ну, а Рахини Сутапрабху потом поехал в Новосибирск, да. Нет. Куда-то, ну, где-то Сибирь в те старые времена поехал тоже. Я думаю, как же там встретят, интересно. Меня переловкой встретили. А как его встретят? Ну, там мало встречалось, что примерно то же самое. Только что рядом с ним еще букет цветов поставили такой большой. А так... А он эксперт в просаде. Он настолько тонко все эти вещи знает и чувствует. Просад, он эксперт. То есть для него нужно готовить на высшем уровне. И ему это все принесли. Он так посмотрел сразу, понюхал. Говорит, приведите повара. У него характер другой. Рахини Сута — это Баларама. Это характер простой и открытый. Сразу. Он все говорит прямо открыто. До сих пор он такой. С ним он общается, для меня нектар. Он мне сразу всю правду прямо говорит. Просто и ясно, мгновенно все с ним становится. Очень легко для меня. Никаких интриг, прямо. То есть он мне многому научил, потому что мы вместе работали на Урале тогда. И он приехал, повара приведите. Повар приходит за похвалой. Он дает букет цветов, тот уже готовится. И полетим. Вообще, у тебя кухня есть кулинарная, есть? покажи, иди сюда. Давай ему показывать то-то, 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 то-то. Он быстро научил это все. Вот. Но мы тогда не были в таком статусе, чтобы кого-то учить так. Вот. Нужно было терпеть все так, принимать то, что есть, ну, и говорить Харе Кришна, спасибо, все нормально. Сейчас уже рай на земле, когда вы путешествуете, вас встречают на машинах, знаете, сразу вы в хорошей атмосфере, в поездах, в отдельном купе можете поехать. Тогда было трудно. Однажды ехал 7 суток в поезде в Владивосток. Постился все 7 суток. В поезде здесь было очень трудно. Там, ну, все едят меня. Купец-карт. Я ехал проповедовать туда. С книгами. Рюкзак книг вез. Бхагавад-гит. И меня вычислило КГБ. Все время. Я была первая поездка с книгами на Дальний Восток. Первые книги там про Прабхупады появились. 30 книг я повез. Меня нагрузил Мамута Кур. Ты, говорит, ездишь на Дальний Восток? Я говорю, да. Очень хорошо. Говорит, это исторический факт. Вот тебе Бхагавад-гита. Сколько возьмешь на распространение? Я думаю, ну если уж брать, я же там буду сколько? Я там месяц могу быть. Большой отпуск. Я говорю, ну 30 штук. В день по книге попробую. Очень хорошо, он сказал. Это исторический факт. Это революция будет на Дальнем Востоке. И мне полный рюкзак от 30 Бхагавад-гита. Самиздат вот этот. Ксерокопированный. Вот. И, значит, я еду с женой. А она всю дорогу говорит, куда мы эти книги везем? Там никого нет. Кому мы будем распространять? 30 штук. Знаете, как было сложно в то время книги распространять на улице? Они дорого стоили. Это четверть зарплаты, одна книга стоила. То есть, и вообще распространить кому-то на улице книгу, это было одну гиту в день, это был большой успех, это редкость была большая. И 30 штук. И мы только об этом и думали. Боже, как книги распространить эти? 30 штук я взял, да? Нам только об этом и думали. И тут уже, значит, 7 суток в поезде. Уссурийск. Она в Владивосток, еще 3 часа. Жена говорит, слушай, давай выйдем здесь. Родители здесь живут мои. Ну, давай к ним заедем. Ну, там баня, придем в себя, а потом на автобусе в Владивосток приедем. Ну, действительно, да, что-то выйдем. И вышли. Вышли с этими книгами, сели на такси и домой приехали. Родители в шоке, нас увидели. Что-то там стали готовить там. Она сама пошла на кухню. Ну, в общем, все было. Баня, все было, все нормально. И вот просад приготовили, сели за стол все родственники. Знают, что мы уже не пьем, все у нас в принципе. Не едим мясо и так далее. Все было нормально. Включили телевизор, там новости. И в этих новостях говорят наши фамилии, фотографии. То есть мы все едим и слушаем. Мать. С родственниками вместе. Что у них с собой очень опасная литература. Если кто-то видел этих людей фотографии наши, телефоны туда звоните, очень опасные два человека. То есть прямо вот в местных новостях это все передали, и родители едят и молчат. Отец был репрессирован, сидел в тюрьме однажды в молодости еще за репрессии сталинские. Он знал, что это такое может быть вообще по своему опыту. Он был в полном ужасе и панике. Мы лежим с ним, а они там шепчутся, что делать, может быть, сдадим их, ребенка заберем. Ну, отсидит там сколько-то, вернется, зато... Ну, а прямо хуже будет, лучше сдать. То есть они там заговор у них какой-то. И я в 3 часа утра ползком, тихо, с этой семьей рюкзаком на улицу, и только меня видели. На электричку, и жена-то с ними разбиралась, потом с родственниками сама. Это отдельный разговор, как она с ними разговаривала. А я ехал в электричке, фотографии-то наши засвечены, все лица. У меня капюшон, так закрываюсь и с четками, и с этим рюкзаком мне нужно книги еще распространять, понимаете, как-то, с этим лицом. И надо, значит, в электричке начинаю проповедовать. Человек говорит, ну вот, и сейчас денег нет с собой, большие деньги очень. Вот, но в Владивостоке, говорит, да, могу купить. Но он так из вежливости говорил больше. И я забыл его спросить адрес. И он как раз и вышел. Вышел на следующий день в Владивостоке, иду по улице, утром, и он бежит. Бегом занимается этот человек. Я говорю, Харибол, узнаешь меня? Побежали к тебе сейчас в гостиницу. Перебежали к нему в гостиницу, купил книгу. Так началось распространение. И как-то мы там знакомые какие-то еще были, мы там учились. Я вот свою учительницу книгу распространил, она стала преданной, до сих пор она преданная художница. И осталось последние 11 книг, уже надо уезжать. 11 книг? Не распространено. И тут звонок по телефону. А у вас еще остались Бхагавад-гиты? Говорю, да. Сколько нужно? 11 штук. У меня группа йоги, 11 человек, мы все покупаем книги. Деньги сразу зададим, все, пожалуйста. Я думал, Кришна. Чудеса были каждый день. Такая была поездка. Но было опасно, были аскезы, впроголодь, все вот так вот было, в аскезе постоянно. Но так жили все преданные тогда. Никто не повторял 16 кругов, все повторили 50, 64, 32, 16 кругов никто не повторял. Очень сильно медитировали, очень могущественные были люди. Те старые, которые вот выжили всех времен, их ничем уже никто не сломать никогда невозможно будет. Их уже переломали в разные стороны столько раз. Так что если у нас иногда против шерсти кто-то гладит, ну, потерпите немножко. Не так уж это и трудно, знаете. Немножко больше смирения, и все будет хорошо. Хорошо. Хари Кришна.
Очень кстати сказать вам большое спасибо за удивительное. Вот на этом фоне я могу сказать, что все, кто едет в Гуру Махараджа, мы просто незаслуженно получаем столько заботы от вас. И вообще полное ощущение, что ты находишься в семье любящих родственников. И вы так заботитесь, что каждому хочется сказать лично большое спасибо и сразу просить прощения за все свои недостатки, которые, да, беспокойства, вот, которые случились. Большое спасибо вам. И мне хочется с радостью вам предложить принес вот свежие записи, которые были собраны, как и архивы, старые архивы Гигабайт. Пожалуйста, слушайте их. Я очень рада, что могу с вами поделиться. Если вы можете там какую-то копеечку на поддержание архива, я с радостью тоже приму и всегда рада.
Всегда рады быть вам чем-то
полезным.
Большое вам всем спасибо. Шри Прабхупада ки
джай. Чеши горни тай ки джай.
Ананта бути вайшнава ринда ки
джай.
Гора примананды.
Хари Бол.